и медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. Et lentement, à travers les gens ivres, sans cavalier derrière soi, brume et parfum, le regard peut la suivre à la fenêtre qui s'assoit.
Звучал голос писателя Гайто Газданова, запись 65 года. Ему, Газданову, посвящена первая часть «Поверх барьеров». Не его прозе, а его радиожурналистике. Несколько слов о писателе. Родился в 1903 году в Петербурге. В 16 лет вступил в добровольческую армию. В 20 году вместе с другими врангелевцами покинул Россию. Гимназию кончил в Болгарии. С 23 года жил в Париже, работал, учился в Сорбонне. Писательскую известность Газданову принес роман «Вечер у Клер», изданный в конце 20-х. Последние годы проза Газданова щедро издавалась в России, так что российский читатель может познакомиться с газдановской прозой без посредников, из первых рук. Но вот о том, что Газданов с 1953 года и вплоть до смерти в 1971 году работал на радио «Свобода», кажется, мало кому известно. Он был парижским корреспондентом «Свободы», потом старшим редактором в Мюнхене, занимался главным образом культурой. Был у него радиопсевдоним Георгий Черкасов. О своих встречах с Гайто Газдановым вспоминает Фатима Салказанова в недавнем прошлом, мюнхенском прошлом, наша коллега.
Я познакомилась с Георгием Ивановичем в конце 60-х в Париже. Я очень хорошо помню эту встречу в кабинете директора парижского бюро «Радио Свобода» Боба Эванса. Узнав от Боба, что я тоже осетинка, Газданов тут же, как мне показалось, высокомерно сказал мне: «Предупреждаю, я не говорю по-осетински, мой отец был полковником царской, то есть российской армии». Я ответила: «Вам очень не повезло, у меня тоже со стороны бабушки много офицеров, правда, не полковников, а генералов царской армии, но в семье говорили и по-осетински тоже». Короче говоря, первый контакт был, скорее, довольно натянутым. Потом я кончила Сорбонну и переехала на радио «Свобода» в Мюнхен. Тут мы сперва разговорились, а потом и подружились. Он относился ко мне дружески, покровительственно, я к нему грубовато, почтительно. Газданов был безумно остроумным человеком. Иногда кто-то обижался на его колючие реплики. Газданов прекрасно знал французский язык, знал и любил Францию. И остроумие у него было чисто французское. По-французски можно сказать кому угодно, что угодно, никто не обидится, если это сказано в элегантной, в смешной форме. А в России больше внимания уделяется не форме, а содержанию. Георгий Иванович любил красивых женщин, красивые часы и зажигалки, книги в красивых переплетах. Кстати, все это общая черта старой русской парижской эмиграции. Исключением было разве что Адамович, который красивым женщинам предпочитал молодых красивых мужчин. И еще я вспоминаю, как однажды в столовой «Радио Свобода» он сказал: «Сегодня меня не знают ни в России, ни даже в Осетии». Пару лет назад я обнаружила, что сегодня его знают в России, в том числе, конечно, и в Осетии. И все же обидно. Книги его публикуют, а биографию подвергают цензуре. В Владикавказе масса улиц, носящих имена коммунистических палачей. В Цхинвале того хуже. Есть даже улица Сталина, а вот улицы Гайто Газданова все еще нигде нет. Боюсь, что улица его имени скорее появится в Париже, который он так любил, чем в Осетии, которую он так достойно представляет в русской литературе.
В нашем радиоархиве сохранилось несколько пленок с голосом Гайто Газданова. Вот одна из последних записей, сделанная в 1971 году.
Недавно в одной из французских газет в связи с очередным политическим скандалом была помещена фотография Сартра. Маленький старый человек, косой, с расстегнутым воротом и обиженным лицом. Обида понятна. Французские власти не принимают Сартра всерьез. В тюрьму попали некоторые так называемые левые молодые люди, организаторы демонстрации с битьем витрин и поджиганием автомашин. А Сартра, принимающего участие во всем этом, никто не арестовывает, не судит и не сажает в тюрьму. Как же тут не обижаться? Лет 20 тому назад Сартр был одним из самых читаемых авторов Франции и главой так называемых экзистенциалистов. Но по мере того, как проходило время, слава Сартра тускнела. Имя его для новых поколений уже не значило то, что раньше, и Сартра при жизни стали забывать. Поэтому он делает все, чтобы себе напомнить. Все это настолько примитивно, что со стороны становится неловко. В конце концов, может быть, недалеки от истины те, кто сравнивает Сартра с Геростратом. Конечно, доводить эту аналогию до конца несколько рискованно. И нельзя быть уверенным в том, что Сартр не поколебался бы пожечь собор Парижской Богоматери. Но то, что его обуревает патологическое желание непременно о себе напоминать, и что он боится кануть в лету, как говорили в прежнее время, это несомненно. Здесь следует, впрочем, сказать несколько слов о том, что Андре Жид в свое время определил непереводимым выражением «littérature engagée». В самом приблизительном и далеко не точном переводе это значит литература определенной политической направленности. Имеется в виду, конечно, направленность главным образом коммунистическая. Несчастье здесь заключается в том, что литературное произведение, отвечающее требованиям этой направленности, не может быть и не должно быть слишком сложным или углубляющимся в психологический анализ. Писателю известного литературного уровня эта задача упрощения, мягко говоря, часто не под силу. Парадоксально также литературная биография Сартра. Если бы он продолжал писать так, как он это начинал до войны, он мог бы стать одним из выдающихся современных писателей и действительно по заслугам получить Нобелевскую премию, которая была ему присуждена с недостаточными основаниями и от которой он отказался. Но литературная биография Сартра была искажена и исковеркана его болезненной любовью к рекламе. Над Сартром смеются, и есть основания предполагать, что его литературная участь – это скорое забвение, несмотря на его несомненный ум и талант.
Звучит голос Гайто Газданова. Запись 65-го года из радиоархива «Свободы».
Антология под редакцией Эльзы Триоле. В ней представлено на двух языках, русском и французском, 94 поэта, от Ломоносова до Ахмадулиной. Выход этой книги был приурочен к приезду в Париж 9 советских поэтов. Вечер советских поэтов происходил в огромном зале Мютуалите. Эльза Триоле, маленькая старушка с мертвым лицом и потухшими глазами, произнесла по-французски, с русским акцентом, от которого она не избавилась за 40 лет пребывания во Франции, вступительное слово, посвященное главным образом соображениям о трудности перевода русских стихов на французский язык. Потом Сурков по-русски обратился к аудитории и к Эльзе Триоле с умиленными восклицаниями, как провинциальный актер во время своего бенефиса. Потом началось чтение. Французские артисты читали русские стихи в переводе, а затем присутствующие поэты читали их по-русски. Луи Арагон, писатель и муж Эльзы Триоле, прочел отрывки из своего перевода Евгения Онегина. Все это носило, к сожалению, скорее политический, чем чисто литературный характер. Да, и 3000 человек, собравшихся в зале Мютуалите, конечно, не состояли исключительно из знатоков и ценителей поэзии. Это была скорее, как говорится, прогрессивно настроенная аудитория. Строго говоря, почти все прочитанные стихотворения были среднего качества. Несколько выше этого уровня были стихи Вознесенского, но это тоже все-таки нечто вроде запоздалого футуризма. Стихи Твардовского, которые к чистой поэзии имеют отдаленное отношение по их тематике, но они прекрасно сделаны, так сказать, технически. Самое лучшее стихотворение прочла Ахмадулина. К сожалению, читает она очень скверно. Ее чтение похоже скорее на жалобный крик. Содержанием стихов совершенно неоправданы. Но и другие поэты, за исключением опять-таки Твардовского, читали плохо. Это нечто среднее между так называемым выразительным актерским чтением и чтением ритмическим, то есть поэтическим. Когда-то Тургенев говорил Флоберу о Пушкине, и Флобер попросил его перевести ему что-нибудь. Тургенев перевел одно из лучших стихотворений Пушкина «Я вас любил». И Флобер сказал: «Но это плоско, то, что он пишет». Тургенев был прекрасным переводчиком, это несомненно. Пушкин – великий поэт, и это тоже не вызывает никаких сомнений. Но дело в том, что передать на французском языке русский поэтический гений, надо полагать, невозможно, или во всяком случае необыкновенно трудно. Как можно по-французски передать это движение русских гласных, которых нет на французском языке, эти смещения ударений, которые есть в английском и немецком языках, на которых нет по-французски, где ударение всегда на последнем слоге. И это только чисто фонетическая сторона. Что же можно сказать о непереводимых глагольных формах, о последовательности времен, подчиняющихся во французском языке железным и неизменным правилам, о падежах, которых нет по-французски. И чтение переводов, составляющих содержание антологии, все это только подтверждает. Не хочу быть голословным. Привожу одну строфу из «Незнакомки Блока» по-русски и по-французски. «И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна». А вот как это звучит по-французски. «Et lentement, à travers les gens ivres, sans cavalier derrière soi, brume et parfum, le regard peut la suivre à la fenêtre qui s'assoit». Правда, перевод плохой и неточный. Но дело даже не в этом, а в очевидной невозможности перевести Блока на французский язык. Таких примеров можно привести сколько угодно. Из них состоит вся книга. Почему, например, в антологии помещен Федор Глинка, поэт ничем не замечательный, и которого знают по обязанности только литературоведы? Почему Рылееву уделено больше места, чем Тютчеву? Рылеев был декабристом, человеком редкой душевной чистоты, и трагически погиб, все это верно, но поэтому он был плохим. Если бы в антологии не было, скажем, Суркова и Исаковского, то от этого она тоже ничего не потеряла бы. В книге помещена обстоятельная статья Эльзы Триоле о трудности переводов русских стихов на французский язык. Если бы вся антология была составлена для того, чтобы подтвердить неопровержимым образом эту истину, то тогда, надо сказать, издание этой книги следовало бы считать блестящей удачей. Но если издательство Сегер ставило своей целью дать французскому читателю представление о русской поэзии, то тогда нужно констатировать, что эта попытка кончилась неудачей. Иначе это быть не могло. Конечно, то, что Сурков или Соснора переведены плохо, это не беда. Но когда речь идет о Пушкине, о Тютчеве, о Блоке, то, если допустить, что это русское поэтическое волшебство можно передать по-французски, их стихи должен был бы переводить прекрасный французский поэт, знающий вдобавок в совершенстве русский язык. В числе переводчиков антологии под редакцией Эльзы Триоле такого поэта нет.
Вспоминает в прошлом директор Русской службы свободы, друг Газданова Ронни Роналдс.
Толстой писал, что характер человека можно узнать по его улыбке. Если это так, Георгий Иванович был добрейшим человеком. Он улыбался не столько губами, сколько глазами. Хотя трагедия не чужда и его произведениям, и самой его жизни, в разговоре он был блестящим рассказчиком, и его рассказы, в которых он никогда ни над кем не издевался, всегда радовали его слушателей. В разговоре он имел мощных соперников. Такие коллеги на свободе и старые его друзья, как философ искусств Владимир Васильевич Вейдлер, критик и поэт Георгий Викторович Адамович, Виктор Семенович Франк и Александр Васильевич Бахрак, писатель и в молодости друг Ивана Бунина и Андрей Жида. Не от него, а от этих друзей я узнал, как он во время нацистской оккупации Парижа рисковал своей жизнью для того, чтобы спасать евреев и советских граждан от гестапо. Мы с Георгием Ивановичем сотрудничали и дружили в течение 20 лет и в Мюнхене, и в Париже, начиная в 50-х годах и кончая его смертью. Будучи главой отдела новостей, я часто писал комментарии, и он был моим редактором. Он говорил, что ему доставляло наслаждение редактировать мои скромные произведения, так как они были ясно и просто написаны, хорошо зная, что я не мог не писать просто на русском языке. Значит, он учил меня всему шутя, как месье Лабе учил Евгения Онегина. Это было в начале нашего знакомства. А под конец, когда он умирал от рака, и я навещал его, он продолжал рассказывать забавные истории, как будто нужно было утешать меня, а не наоборот.
И еще один наш сотрудник, увы, бывший сотрудник, Семен Мерзкий.
Я не совсем уверен в своем праве утверждать, что был хорошо знаком с Гайто Газдановым. Точнее было бы сказать, что я его часто видел в течение нескольких лет, начиная с 64-го. Книги его прочитал гораздо позже. Особого впечатления они на меня, кстати, не произвели. Но сам Газданов, Георгий Иванович, как мы к нему обращались, был мне очень интересен. Летом 64-го абстрактное понятие, то бишь первая русская эмиграция, становится для меня реальностью. Я встречаю в Мюнхене приехавшего по делам из Франции Георгия Адамовича. Затем одного из лучших поэтов так называемой «парижской ноты» Лидию Червинскую. Здесь же на радио знакомлюсь с Владимиром Варшавским, автором книги «Незамеченное поколение». Слушаю, буквально затаив дыхание, Владимира Вейдле. И вот Гайто Газданов. Первое, что бросалось в нем в глаза, да простит он мне такие слова, был неимоверный сарказм и даже резкость, с которыми он относился к большинству окружавших его людей. И я был, помню, радостно удивлен, когда узнал от него же, что он очень любит делать подарки своим друзьям, причем дарит не что-либо, а именно часы, причем самых дорогих марок. Значит, Газданов не только тот раздражительный, желчный человек, каким он мне представляется. У него есть друзья, он их любит и даже делает им дорогие подарки. Но на мое последующее восприятие романов Гайто Газданова личное знакомство с автором все-таки повлияло. Убежден, что я несправедлив к автору «Ночных дорог» и «Вечера у Клер».
Et lentement, à travers les gens ivres, sans cavalier derrière soi, brume et parfum. Le regard peut la suivre à la fenêtre qui s'assoit.